Гурова.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
Тем часом у Кремля незадоволены тем, что блок Петра Порошенко не отримливая видовочные переваги над конкурентами. Такую думку у интервью Радио Свобода выказал российский политолог, керовник политической экспертной группы Константин Калачев.
Я думаю, для Кремля разочарованием будет тот результат, который получил Народный фронт, тот результат, который получила самопомощь. Собственно говоря, в Кремле, я думаю, полагали, что результат блока Порошенко будет выше. Порошенко человек компромиссный, прагматичный, разумный, и я думаю, с ним как раз полагалось договариваться. Сейчас выясняется, что президент должен будет договариваться не только со своими партнерами из Народного фронта, но, возможно, для создания коалиции потребуется и третья сила. А это говорит о том, что решение будет приниматься коллективно, коллегиально.
Лічить політолог. Константин Калачов відзначає, що більшість у Верховній Раді саправди отримлюють проєвропейські сили, хоч ці сили вельми неоднородні. Але казати, що вибори цілком змінили політичний розклад в Україні, на його думку, нельга.
Политический вклад изменился только в том смысле, что перед господином Порошенко придется договариваться не с господином Яценюком, а еще недавно считали, что место премьера останется за блоком Порошенко. То есть, собственно говоря, все изменилось и ничего не меняет. В том смысле, что состав правительства, видимо, в основе своей останется прежним. Ключевым вопросом их выборов было, получит ли блок Порошенко большинство с учетом мажоритариев, и кто в итоге станет главой правительства. Судя по всему, главой правительства останется господин Яценюк.
Что тычется уплыву выников этих выборов на ситуацию у Донбассе, то по воле Константина Калачева отказать на это питание сегодня непросто. С одного боку, видовочно, что великую подтримку на выборах отримали силы, которые занимают жесткую позицию в отношениях до сепаратистов у питания войны. С другого боку, керовники ЛНР и ДНР занимают непримиримую позицию и собираются поширять территорию своих так званых республик. Что при этом будет делать Москва, не зрозуміло. Але що тичиться настроїв людей у тих частках Донецької та Луганської областей, де вибори у Раду удалося провести, то виніки голосування свідчать про те, що ніякої агульної підтримки незалежної Новоросії нема. Знов говорить Константин Калачов.
Может быть, в тех районах Донецкой, Луганской области, которые контролируются украинскими силовиками, была не самая высокая явка, но в районе 30% явка была. Может быть, там первое место занял оппозиционный блок, но там неплохой результат показал блок Порошенко. То есть говорить о том, что есть единство мнений среди жителей Донецкой, Луганской области в отношении ДНР и ЛНР, в отношении стремления действия Украины, не приходит. Эти выборы подтвердили, показали, что мнение в Донецкой, Луганской области, даже в условиях, когда люди могли элементарно бояться голосовать, люди пошли голосовать, и мнение совершенно разное.
Это было интервью российского политолога Константина Калачева.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
У чем принциповая розница помеж выборчим процессом у Беларуси и в Украине? Меркование белорусских политиков и политологов на этот конт записал наш корреспондент Владимир Глот.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич каже, что выборы у соседних краинах вельми моцно отрозниваются.
Самое истотное отрознение полягает в том, что в Украине это саправды выборы, саправды люди приходят, выявляют свои приоритеты, саправды голосуют, позднее эти голосы подлишиваются и реализуются у конкретную подтримку для тех или иных особ, которые становятся народными депутатами. У Беларуси такой механизм не працует абсолютно. То, что отбывается у Беларуси, в принципе, выборами называть нельзя. Апроч этой причины, якая зрешты вартая у всех інших, есть еще шерох інших отбузненняв. Кандидаты, якія претендуют на депутатские мандаты, мают махчимость вольно проводить агитацию, и не мают махчимость вольно притягивать сродки бизнесов, и бизнес активно удельнейшее у подтримцы тих інших кандидатов. И третье, отрознение, свобода сродков массовой информации. Люди отримливают ясные звездки, ясную картину, кто с кандидатов за что выступает.
Секретар Центра виборкому Білорусі Миколай Лозовик лічить, що найперш треба говорити про умови вибору.
Головне принципове відрозненне виборів, що у Білорусі вибори проходили у мирній, спокійній обстановці. І люди не хвилювалися, як вони будуть жити завтра, чи буде у їх квартирах тепло. тепло і світло, чи буде у їх кусок хліба, а в Україні, по суті справи, стояли іменно гэтыя питанні. Люди не тільки думали про те, кого обрати у парламент, а думали у першу чергу, а як же ми будемо далі жити. По суті справи, дык у таких обставинах, коли іде війна, ведуться бойові дії, вибори зусім не проводяться. Тим не менше, вони проводилися у нервовій, у вельми напруженій обстановці. Тут чоловік, який на конт виборів нічого не ведає, але він може одразу порівняти обставини, при яких проходять вибори у Білорусі і в Україні.
Принципова різниця у тим, що в Україні відбуваються вибори, а у Білорусі їх уже доволі давно нема, відзначає сустаршиня аркомітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Павел Сіверинець.
І це саме головне розміця. Насамрэч, я думаю, что несколько месяцев нормальной, сумленной и открытой выборчей кампании, и у Белоруссии политический расклад был бы не горше, чем в Украине. Коли бы белорусы, люди не глупые, чули правду, коли бы белорусы узняли вот эти идеологичные шоры с вачей, то выники могли бы быть и не горше. Але для этого потребная свобода сродков массовой информации, ровность, представники всех кандидатов в выборчих комиссиях. На жаль, этого нема. Ничего нема из этого в Беларуси.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо сустаршиня аркомітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Павел Сіверинець. Вже на виборах в Україні перемогли сили, які виступають за долучення до Євразв'язу. Як це повпливає на дочинення поміж Україною і Росією, а так само поміж Україною і Білоруссю? Відказують жихари Городні.
А мне как раз таки кажется, что будет положительный эффект, изменится в лучшую сторону, возможно, отношения между Россией и Украиной. Ну, потому что мне хочется в это верить, что все-таки будет. Ну, в зависимости, какие отношения с Россией будут, такие будут и с Белоруссией, отношения Украины.
Я не знаю, к чему это все приведет, как бы, если честно, что меньше не будет войны. Будет так вот, что они сейчас вот будет на там, что происходит, только оно и останется.
Я думаю, наверное, будет хуже с Россией. Наверное, из Беларуси будет хуже. Наверное, из Беларуси поменяется. Но мне так кажется.
Сашка что-то тут сам отказать, но может быть изменится. Але не полепшится хиба. Потому что там Порошенко на Запад черно-черно, да, Обама черно-черно. Россию хотят изолировать, короче. Ну, я лечу так. А як там будет, то в Беларуси хиба як было дало, так и будет.
Изменится. Я думаю, что мы сейчас лучшими не станут. Украины и России. Ну, вы смотрите, что творится сейчас на Украине. Страшное дело, люди гибнут. Вот в чем проблема. А людям война не нужна, они только мира хотят. Вот и все. Они голосуют, все ходят на эти выборы, только ради того, чтобы война прекратилась. У нас пока отношения неплохие, поэтому у нас много украинцев здесь живет, на нашей территории, так же, как и белорусов там проживают.
Гэта былі меркаванні жыхароў Городні. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чым выкліканыя апошнія заявы Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння пра каштоўнасць беларускай мовы? Ці сапраўды ўлады павернуцца тварам да беларускай мовы і што мусіла б зрабіць ўлада, каб адрадзіць статус беларускай мовы? Гэтыя і іншыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнік Віктар Марціновіч і адзін з ініцыятараў шэрагу адукацыйных праектаў «Франак вячорка». Вядзе перадачу Сергей Навумшак.
Гэты выпуск пражскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння. Былых кіраўнікоў размешчанага ў Сочы санаторыя кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусь прызналі вінаватымі ў крадзяжы 2 мільёнаў даляраў, але канфіскавалі ў іх грошы ўсяго на 5 тысяч даляраў, расказвае наш корэспандэнт Алег Грузділовіч.
У Центральном суде Менску завершился судовый процесс над былым директором санатория «Беларусь» громадянином России Георгием Саркашишем, ягодным наместником громадянином Беларуси Александром Кизимом и керуником сочинской обороничной компании российцем Андреем Миранковым. У всех трех признали виноватыми у крадежи прослужбовые служивания, особливо великим померы. По воде суду осужденные скрали у керуниста справа Лукашенко больше за 2 миллиона доляров. Георгій Саркашиш осуджений на 6 годов зневолення в умовах узмоцненого режиму. Александр Кизім і Андрій Міранков отримали по 9 год зневолення. У їх конфіскували знайдені під час перетрусів гроші. Суми у кожного від 1 до 2 тисяч доларів, але куди поділися більше за 2 мільйони доларів, слідство не повідомило. Не прогучало звісток на конт гэтага і у суддзе, згадывае журналістка інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Наста Гурына, якая прысутнічала на абвяшчэнні прысуду па гэтай справе.
На конт канфіскацыі маёмасці не гучала, там толькі пра канфіскацыю знайдзеных грашовых сродкаў і ноутбуков і мабільных телефонаў. Гэта ўсё. Пра іншую маёмасць не было нічога.
Пасля суду адвакат Георгія Саркашыша заявіла, што будзе абскаржваць прысуд, але іншыя каментары даваць адмовілася. Корэспандэнт «Свабоды» датэлефанаваўся ў Расію да сына осудженного экс-директора. Константин Саркашиш подтвердил, что его батька по-ранейшему не признает себя виноватым и собирается обскардить присуд.
Было жаловать приговор, а как мне обжаловать приговор, когда без доказательной базы дали 6 лет? А я не адвокат, но обычно, если прокурор просит 6 лет, а адвокат полностью доказывает невиновность подзащитного, то суд как-то меняет свое мнение. А тут суд дал те же самые 6 лет, которые попросил прокурор. Потому что доказательной базы толковой нету.
Справа былых керівников санаторія «Беларусь» почалась у конце 2012 года со скандалу. Белорусский КДБ арештовал Георгия Саркашиша и его наместника Александра Кизима, когда те приехали в Минск с Сочи на адмысловый выклик керівницы справа Александра Лукашенки. Пазней стало вядома, што разам з ім арыштавалі і Андрэя Міранкова, кіраўніка сочынскай будаўнічай фірмы, якая асвойвала грошы кіраўніцтва справ Лукашэнкі, выдзеленыя на будоўлю комплексу адпачынку ў раёне Краснай Паляны. З таго часу да суду арыштаваных кіраўнікоў трымалі ў амерыканцы. Яшчэ ўлетку 2014 году сваякі Георгія Саркашыша скардзіліся свабодзе, што з імі няма сувязі, і казалі, што ён не прызнае сябе вінаватым. Страты, якія паводле суду нанеслі кіраўніцтва справы Лукашэнкі былыя кіраўнікі санаторыя «Беларусь», другія паводле памеру ў гісторыі гэтай установы. Большая нанесла толькі былая кіраўніца справы Галіна Жураўкова, якую ў 2004 годзе асудзілі на 4 гады за крадзеж 2 мільёнаў 200 тысяч даляраў, гэтаксама пра службовыя злоўжыванні. Дня за кратамі Жураўкова не прыбыла, бо Александр Лукашэнка яе памілаваў.
З Мянскова перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. На выборах во Украине лидируют Народный фронт Арсения Яценюка и блок Петра Порошенки. На третьем месте объединение самопомощи львовского мэра Андрея Садового. Тройка лидеров выступает за прозаходний курс. На думку политологов, проевропейская Украина будет стимулом и ориентиром для Беларуси. Былых керівников размещенного у Сочи санатория керівництва справ президента Беларусь признали виноватыми у крадзяжы 2 мільёнаў даляраў. Георгій Саракашыш, асуджаны на 6 гадоў зняволення, Александр Кізім і Андрей Міранков атрымалі па 9 гадоў. Паводле Міністэрства спорту і турызму, сёлета нават з улікам травеньскага чэмпіянату свету па хакеі колькасць замежных турыстаў у параўнанні з мінулым годам істотна зменшылася. Месяц тому на поседжении консультационной рады у справах диаспоры при Министерстве культуры, якое проходило в рамках другого фестивалю мастацтва белорусов свету, вядомый активист белорусского руху Олег Рудаков с Иркутску пропоновал ушановать память выбитных доследчиков Сибири и далекого Усходу, якие походят с белорусских землев на ихних малых родимах. Инициативу подтримало керовництво ведомства, однако дагэтуль ничего не зроблено. Рассказывая Игорь Корней.
Пасля 1863 году, калі на землях у складзе Расійскай імперыі выбухнула вызвольнае паўстанне, блізу 20 тысяч удзельнікаў супраціву апынуліся ў высылцы. Пры гэтым больш за 12 тысяч былі нараджэнцамі тагачасных беларускіх і літоўскіх губерняў і наступныя гады правялі ў Іркутску і яго наваколлі. Сярод пакараных Сібір'ю – беларусы, якія навечна пакінулі свой след у гісторыі гэтага краю. Нараджэнец Віцебскай губерніі Ян Чэрскі – адзін з самых вядомых даследчыкаў геалагічнай будовы Байкалу. Выходзяць зменшаны Бенедыкт Дубоўскі, біёлаг, які адкрыў мноства відаў жывых арганізмаў. Яшчэ адзін прадстаўнік Віцебшчыны, прафесійны археолаг Мікалай Віткоўскі, знайшоў пахаванні эпохі неаліту на тэрыторыі Сібіры. Не меншыя заслугі перад навукай маюць батанікі Фелікс Дзянковіч і Канстанцін Жаброўскі, нараджэнцы гарадзенскай і віцебскай губерняў адпаведна. Экс-старшыня і заснавальнік Іркутскага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага Алег Рудакоў кажа, што планы на ўвекавечанне слынных навукоўцаў, якія не па сваёй волі апынуліся ў расійскай Сібіры і сталі свяцілымі навукі ў галіне даследавання нявывучаных тэрыторый, былі і раней. Але только теперь они начали вымалевываться у реальные обрысы.
Когда я в жнивне приезжал в Беларусь, в том лику приехал в Витебск, была встреча с местными интеллигентами, и они мне там показали дом, где жила Мавра Черская. Безумовно, я ведал про то, что когда Ян Доминикович помер в экспедиции, она потом вернулась на родину своего мужа, але где она жила, я этого не ведал. И тут мне раптом показывают этот дом, який, до речи, захавался вельми добрый, и он имеет историческую каштовность. Мне адразу неяк схамянулася, што а чаму ну трэба гэта выкарыстаць як музей. Потым, калі ўжо межы гэтага фестываля праходзіў пасяджэнне кансультатыўнага савета па беларускай дыяспары пры міністэрстве культуры, навёў гэта пасяджэнне міністр Святлоў, то я якраз агучыў гэтую ідэю паставіць помнік Яну Чэрскаму ў Віцебску. Калі міністр ўжо падсумоўваў менавіта на гэтай прапанове, ён засяродзіў сваю ўвагу найбольш. Са свайго боку будзе ініцыяваць варот да губернатара Віцебскай вобласці, каб сапраўды разгледзелі гэта пытанне.
Ведомствы, подначаленные Министерству культуры, покуль не мають ніяких инструкций на конт переобсталевания колишнего дому Мауры Черской под музейную установу, не кажучи уже про помник самому Черскому. Тем не менее, як удакладняє віцебський продюсер, організатор культурницьких імпрезов і один з розпрацовників інформаційно-освітницького сайту «Вітебск ФОМІ» Віталь Бровка, зараз у колишнім домі Маури Черской містяться якраз подразделенні сфери культури. Тому при жаданні реалізувати задуму не склало б особливих тяжкостей.
І разом з обласним кризначим музеєм ми це дослідження робили про Мауру Черську, дома, де вона жила, який він був ще кілька років тому, як виглядає зараз. Цю тему доволі серйозно подымають у різних і державних, там, коли державних інституціях. Тому перспективи є. Будинок належить відділу культури, якраз таки, Арваканкаму. Там розміщається один з будинків центру рамісту. Це цілком в владі Міністерства культури, ну, принаймні, цей дом. Було б абсолютно слушно навіть і помнік поставити, по сутності, на цій території, і там різні національні свята відбуваються, і все остальне. Ну, абсолютно до місця і абсолютно до речі.
Поводля Олега Рудакова, довгі часи правда про білоруських науковців, які пленно працювали на ніві науки від Прибайкаля до далекого сходу, особливо не афішувалися. Російці сосланих геніїв давно обрусили під свої лякали, а польські організації нащадків покараних повстанців поголовно записували у поляки. Згадки про беларускі карані шэрагу носьбітаў перадавой думкі фактычна пачалі становіцца набыткам галоснасці толькі ў сярэдзіне 90-х, з пачаткам актыўнай дзейнасці Іркутскага таварыства беларускай культуры.
Беларусаў, якія пачалі там рабіць розныя навуковыя адкрыцці ў Іркутскай вобласці, шмат, але не ўсе ведаюць, што яны беларусы. Все-таки было такое моцнае польскае лобі усіх навукоўцаў, нават тыя, якія не прымалі ўдзел у паўстанні 1863 года, агулам залічваюць, што ён паляк. Такая гістарычная несправядлівасць. Было ў фільме Судовно, коли б у Іркутську раптом довідалися, що білоруси шанують, ведують своїх суродішів, поставили помнік Яну Черському, тому що він з Вітебщини. Коли його зловили, йому було 18 років, він навіть, може, ні одного стрела не поспів зробити, попав у полон, і його менавіто у Вітебск потім привезли, казав на допиті, є такі свідчення з гонором, що він шляхтич з Литвину. Про те, що Ян Черський – знакомитий дослідчик, геолог, географ, ведують у Іркутську усе, але мало хто ведає, що він білорус. І тому, коли б у Білорусі у самой ушанували пам'ять гэтага навукоўца. Сказалі, што так, у нас ёсць адметныя мясціны, звязаныя з Чэрскім, і паставілі яму там помнік, а ў гэтым доме, дзе жыла Мавра Чэрская, зрабілі бы музей, прысвечаны беларусам па паходжанні, даследчыкам Сібіры, то гэта было б вельмі карысная рэч і для саміх беларусаў, і для нас, іркуцян, які б маглі б аперыраваць да таго, што вось бачыце, у Беларусі гэта зроблена.
Нараджэнне Віцебшчыны Ян Чэрскі адзін з найвялікшых даследчыкаў свайго часу. Черский несправедливо забыт в Беларуси, зато и увековечены у назва горных системов, пиков, перевалов, долинов, вулканов и улиц городов. За его этничную приналежность вось уже полтора стагодзя спрачаются поляки и россейцы. Беларусы традиционно долужились опошними. На будинку музею Байкала у Листвянцы поляки усталевали мемориальный знак у память про славутого земляка, а россейцы перехрестили его у Ивана Дементьевича. У прывязцы да Беларусі імя Чэрскага носіць Іркуцкае таварыства беларускай культуры.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Выступаючы недавно перад прадстаўнікамі расійскай сродкаў масавай інфармацыі, Александр Лукашэнка нагадаў, што частка смаленскіх, пскоўскіх і бранскіх земляў некалі належалі Беларусі, таму давядзецца падзяліцца. Пра дзяльбу, вядома, было сказана жартаўліва, бо справа тычыцца тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаваў. Але ці памятаюць на той жа браншчыне, калі і каму належалі тамтэйшыя землі? І ці сапраўды мясцовыя жыхары згодныя, як нібыта паказвае апытанне на бранскім сайце «Горад Б», далучыцца да беларускай дзяржавы? Вось рэпартаж нашага корэспандэнта з райцэнтру «Почэп» Бранскай вобласці пра жыццё, стаўленне да прэзідэнта Лукашэнкі і Пуціна і да ідэі далучэння да Беларусі.
Як толькі аўтобус Гомель-Курск спыніўся на аўтавакзале ў Почэпе і пагляду адкрыліся тутэйшыя краявіды, міжволі прыгадаліся лермантаўскія радкі пра нямытую Расею. Было ніякавата і горка аглядаць плошчу, прывакзальныя пабудовы, ды і сам вакзал, куды ні глянь занядбання і неахайнасць. Але летапісныя крыніцы сцвярджаюць, што з часоў Кіеўскай Русі тутэйшыя землі належалі Чарнігаўскаму і Новгарад-Северскаму княства. Рэчкі Няміга і Судасць ахоўвалі крэпасць. Аднак татары ўсё-ткі палілі крэпасць, а цалелых жыхароў павесілі, пачапілі на шыбеніцы. Пасля гэтага паселішча на працяглы час выпала з летапісаў. З сярэдзіны 14-га стагоддзя гэтая тэрыторыя значыцца як землі Вялікага княства Літоўскага. У літоўскай метрыцы, у прыватнасці, згадваецца, што ў 1457 годзе Почэп належаў пану Захару. Паселішча і крэпасць у літвінаў захапілі ў 1500 годзе войскі маскоўскага цара Івана III, і ў сучаснай Расіі гэты год і лічыцца датай заснавання Почэпа. Пазней горад быў адваяваны польска-літвінскімі ваярамі. Масковія афіцыйна перадала яго Рэчы Паспалітай, пасля чаго горад займеў нават магдэбургскае права. Вядома, ніхто з цяперашніх жыхароў Почэпа, з кім давялося гутарыць, гісторыі не ведае. Прыгадваюць толькі, што пры Пятру I тут замест драўлянай будавалі земляную крэпасць. Пра гэта прынамсі кажа былая дэпутатка Грасавету, якая, аднак, не схацела называць свайго імя.
Пры Петрэше I Почэп наш был, я чытала, даже вот валы нашы за Почэпам. Ну, і такого я не чытала, чтобы на Беларусі адносілася, хаця я ўвлекалася этим делам.
Суразмоўніца адрынула ідэю, пра якую пыталася ў сваіх наведнікаў бранскае інтэрнэт-выданне «Горад Б» наконт далучэння свайго рэгіёну да Беларусі.
Да нет, наоборот, пускай Беларусь прысоединяецца к Расіі. Расія сильнее, чым Беларусь. Больше территории и больше народу. Нам бы жить было там, где лучше. То есть, чтоб хорошо было и Беларусам, и Росії. Тем больше и Украина бы наша. Но в связи с этим войной, пускай они живут отдельно.
Былая депутатка захотела нават показать, что нібыта няблага, ведая историю.
Вы не думайте, что ваша Беларусь, что старше, например, Россия, такого не может быть. Поинтересуйся обязательно, и все это знаю. Украины вообще Украины не было. А это Русь была. Киев как государство вообще не было. Была Киевская Русь, но Украина не была.
Перечить альбо пераконваць у нечым колішнюю депутатку не мела сэнсу. Таму спрабую даведацца пра цяперашняе жыццё, быццё у Почэпе.
Обыкновенно, как и все живут. Олигархи себе живут, а мы простые люди себе. Кто работает на земле, тот и землей питается. Кто олигархи, денег много, тот и живет. Хоть в России, хоть на Украине одинаково живут. О людях не думают, о рабочих. Все себе. Везде тянут. Начальников надо вообще прижать. Я патриот своей страны, России. Пускай у вас чище. Ну мы где привыкли, там и живем. Например, мне нравится своя улица. Раньше называлась привокзальная. Усиевича сейчас. Пускай у вас миллионеры с вашими зайчиками. Пускай миллионеры. Там мы живем на минималку. Ну живем нормально. Россия протяженность сегодня большая. Поэтому не сляешь сделать много сразу все. Ничего со временем мы сделаем. Россия моя душа.
Кажу суразмовницы, что в дорозе, покуль ехал до Почэпа, вельмі здзівіла запусценне. Зямля паабапал шашы даўно не ўрабляецца. Высокі пажухлы сівец суправаджае падарожніка летня ад самай мяжы з Беларуссю. І асабліва ў Новазыбкаўскім раёне. Выключэнне хіба толькі ў Нецкі раён. Да і наогул вялікая па тэрыторыі Расія толькі на 50% забяспечвае сябе прадуктамі харчавання.
Если б прыгрела хорошенька, обеспечили б полностью. Потому что не хотят на земле работать. Привыкли к более свободной жизни. Зачем работать, когда есть продукты? чертов ты! Хватает денег у нас купать. Если бы не было денег, мы бы работали сами. Значит, наша Россия хватает денег нам, чтобы нам купить. Ну, никто не голодает, никто не ходит голод. Нам Бог дал нефть, газ и все остальное.
Женщина признается, что белорусский президент ей вельми подобается. Але на Путина она не сгодная его поменять.
Мне нравится Лукашенко, что навел порядок. Чистоту навел, нам нравится. Что его боятся олигархи эти. Так бы нас бы немножко вот такой пожестче надо их бы. Пожестче. Не во всех же такие. Ну и Путин пока хороший. Начинает за Россию болеть. Еще ни один президент так не болел. Мне обои нравятся. Не знаю. И Лукашенко нравится, и Путин нравится. Хотя с Лукашенко я не жила еще. Не знаю, как он там у жесткого. А с Путиным мы живем. Мы верим ему, что поднимет Россию. Вам хорош ваш, а нам хорош Путин.
После шматпляновой говорки с колишней депутаткой протягиваю свое подорожье по почепе. У центра города, как выявилось, все лето зробили парадок. В улице заасфальтовали, але только у центре. Раджанка Нина, прибирая улицу, не у центре.
Зарплата малая у нас, 6 000 получаем. Ну что это? Дворник 6 000. А работы, площадь какая, убери. Дороги тоже плохие у нас. Центральная хорошая, я живу по Трубчевской, у нас совсем плохая. Как только погоды нет, вот дожди пойдут, мы одеваем резиновые сапоги по колено грязь. Сколько раз Грабару говорила, ну, мэр, это бесполезно. Путин не знает ничего. По бумагам уже давно сделано, 2 или 3 года уже сделана дорога. А фактически нет. Вот перед голосованием сказала я, он сказал, что в ближайшее время я не обещаю. Конечно, хочем жить лучше, чтобы зарплату хорошую получали, чтобы все у нас было, свет везде горел, освещение на улицах, чтобы дороги были асфальтированные, тротуары были. Прям по вокзалу ходит там. Свиньи. У газетах было даже на фотографии.
Почепцы заявляют, что в городе працовать особливо не где. Маслозавод, консервовый, хлебозавод, предприятия по перепрацовке льну все зачинили. Есть, правда, тушкофабрика, царская птушка, предприятия по утилизации химической зброи, але туда не так просто уладковаться, да и колькость працовных местов обмежевать. Горожанка Алена.
Заводов нет, фабрик нет, все закрыто. У нас и консервный завод здесь был, и маслозавод, все, ничего не работает. Все выкупают частники. Консервный частник, вино делают. Раньше консервация была вся, и икра кабачковая, огурцы, помидоры, все же свое. А теперь вино.
Молодый горожанин Андрей кажа, что найти працу в городе, в принципе, можно. Бо опошним часом тут открылось шмат приватных крамов. Одна беда, заробки досить малые. 7-8 тысяч, ти крыху больше. Тому молодён и подпрацовывает таксовщиком на своей девятце.
Много магазинов всяких тут, очень много магазинов в городе, частные. Зарабатывают как везде, прожить-то можно. Не знаю, каждому это свои там потребности. Для меня, я не знаю, 1050 надо зарабатывать, только пока не получается.
Пенсионерка не наличить, что як бы там ни было, и чтоб не писали российские выданни, а место бранщины у складе России. Бо Лукашенко хоть и добрый керовник, але с Путиным не зравнивается.
Брянщина наша должна быть в России. Просто знаю, что хороший Лукашенко, а Путин самый хороший.
Это был репортаж нашего корреспондента с Брянщины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. На выборах во Украине лидируют Народный фронт Арсения Яценюка и блок Петра Порошенки. На третьем месте объединение самопомощи львовского мэра Андрея Садового. Тройка лидеров выступает за прозаходный курс. На думку политологов, проевропейская Украина будет стимулом и ориентиром для Беларуси. Былых керовников размещенного у Сочи санатория и керовництва справ президента Беларусь признали виноватыми у крадяжи 2 млн долларов. Георгий Саракашиш, осужденный на 6 годов зняволення, Александр Кизим и Андрей Миранков отримали по 9 годов.